Разбор полета.
Это программа «Разбор полетов». Сегодня у нас выездная сессия. Мы в Петербург приехали, открываем серию интервью. Посчастливилось нам начать со Славы Полунина.
Да, и у нас действительно, точнее, мы в гостях.
Мы в гостях
у Славы Полунина. Да, это народный артист России, вообще очень известный человек, самый известный клоун, мне кажется, не только в России, по крайней мере, точно. Спасибо большое, что вы согласились на встречу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас есть традиционный вопрос нашей программы, с которым мы всегда начинаем.
Вопрос. Я так, как обычно, растерялась, не сказала, что вообще у нас тут Татьяна Фриденгауэр, Ирина Воробьёва.
А, точно.
Вечно.
Мы же тоже здесь.
Мы тоже тут присутствуем, не только Слава Павловна.
Мы тоже здесь, да. Есть у нас традиция начинать нашу программу «Разбор полета» с вопроса о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам в жизни приходилось принимать.
Наверное, самое сложное решение – это расставание с близкими людьми. Когда ты лет так 10-20 пройдешь вместе, а потом приходишь в такую ситуацию, когда вы должны дальше двигаться каждый сам по себе.
Речь идет о каких-то семейных или просто о любых отношениях?
А как приходить?
И даже 4 в моей жизни это было.
Как приходить к такому решению?
Годами. Кружишь, ищешь выход. Когда понимаешь, что другого выхода нет, тогда приходится решаться на это. И важно, чтобы все стороны этого события пришли к тому же решению. То, что оно должно быть принято всеми.
А как потом жить дальше, когда вся твоя жизнь, в общем, закручена вот вокруг там, ну, одного, второго, третьего, неважно, одного и того же человека, ты с ним работаешь или там живешь, а потом раз, и что это с тобой?
Самое идеальное, чтобы в ваших отношениях как бы не было финала, а был просто другой способ. То есть ты переходишь к другому принципу отношений. Но все равно я думаю, что я стараюсь и надеюсь, что я практически ни с кем не в ссоре с теми, с кем пошел разными путями. То есть продолжаю что-то делать вместе с ними, участвовать в каких-то идеях. Так.
А вы готовите к своему решению этого человека как-то? Чтобы
должны
у него,
да нет,
была иллюзия, что вы вместе приняли это решение.
Да, что такое иллюзия? Это совместное решение обязательно, и оно годами принимается вами вместе, потому что вы ищете способ, как обойти это, чтобы не прийти к этому. И пробуете другие варианты, как продлить ваше движение вместе. А потом выясняется постепенно, шаг за шагом, что это единственный правильный путь. И вы все равно остаетесь на принципе, что давайте годочек попробуем. И если это ошибка, то вернемся к изначальному. И это вот несколько раз было, это самое страшное событие в жизни.
Не любит расставаться с близкими людьми наш гость?
Ну, у меня со мной команда моя по 30, по 40 лет вместе. То есть это люди, если один раз мы начали вместе, это значит очень близкие люди, понимающие друг друга. И только тогда, когда понимаете, что и этот человек, и этот человек, и этот человек вместе уже не могут ничего сделать реального, и только способ как бы отдельно для каждого из них лучше, то приходится к этому решению.
То есть для вас вот это ощущение команды и общности, оно важнее?
Ну, оно ни в коем случае не может быть что-то главное, что-то второстепенное. Это, ну, как называется, это как весы. Ты не можешь сюда все бросить, а все в другое все взлетит. Это обязательно часть тебя, и ты должен одинаково как хотеть вперед, так и хотеть назад.
Люди обижаются?
Болеешь долго, и они, наверное, болеют. Потом в конце концов приходит к тому, что это было правильное решение. И несколько раз иногда возвращаешься, у меня много раз так было. Через много лет опять возвращаешься, пробуешь опять, не получается. Опять возвращаешься, опять не получается.
Ну, то есть люди, которые заняли в вашем сердце какое-то место, они, в общем, там навсегда, так или иначе?
Думаю, что да. Потому что как люди, они всегда остаются там. Просто как у каждого человека много сторон. И какие-то стороны превалируют в какой-то момент, какие-то другие превалируют и так далее. Но вот условно у меня замечательный просто был партнер, какой был. И он есть у меня в памяти, в моем сердце, Сар Скворцов. Мы с ним лет 20-15, не знаю, прошли вместе, были просто великолепнейшей просто парой на сцене. Просто считался идеальным партнером. Комики, клоуны. И в конце концов мы пришли, что мы остановились и не можем развиваться. То есть нам пришлось к этому решению прийти. Потом через лет 5 еще раз попробовали. Потом это через 5 опять попробовали. То есть это вещи, которые очень непростые.
Ну, если возвращаться, точнее, начинать говорить про вашу профессию, вы учились же в Институте культуры, если я правильно понимаю, в Питере. На эстрадном отделении?
Нет, там какой-то такой массов, что-то праздников, какие-то события, что-то я не помню точно.
Но вы с творчеством, с эстрадой, со сценой, с культурой решили с самого начала, что вы будете именно этим заниматься?
Или нет, были какие-то метания? Ну, когда я поехал-то в Питер, меня мамочка сказала, что будешь инженером, я поехал быть инженером. Просто мечта была параллельная, и я вечера посвящал сцене. А потом, когда почувствовал уже силу, мамочку пригласила, она посмотрела, что я делаю, говорит, ну ладно, ты за счет этого сможешь прожить. Тогда она мне разрешила не быть инженером.
То есть эта развилка, которую вам пришлось пройти, вам в ней было необходимо одобрение мамы?
Конечно. Ну как, человек, любящий
тебя. Я объясню, просто у нас... Многие гости программы «Разбор полета» как раз про свои юношеские годы рассказывают, что они часто делали что-то наперекор воле родителей.
Ну, разные у всех судьбы, разные ситуации.
Иногда были права, иногда нет.
Ну, да, это не просто, это каждый раз особо. Ну, как-то у меня при всей сложности моей семьи, у меня отец добрый казак, так что все жестко, в ложке, в лоб, если разговаривать за столом. Но это любимая семья, и я им просто благодарен каждым шагом. И когда ты что-то решаешь, это обязательно нужно принять всей семьей решение.
Интересно. То есть вы приехали быть инженером, потом искали правильно, где учиться выступать. Когда мама разрешила, вы пошли учиться уже вот в культуру.
Да. То есть я пошел в экономический институт. Через пару лет, когда мама сказала «да», согласна, я перешел в культурку.
Потрясающе. Хорошо. А именно вот что вы будете делать, то, что делаете? То, ну, культура – это же тоже разное, творчество – это очень разные вещи. Там, да, бывает эстрада – это вообще какой-то огромный спектр. Почему именно актер, мим, клоун и так далее?
Ну, сначала в детстве совсем был влюбленность мамы в Чаплина. В его, что он собой представлял, да, фильмы просто проглатывались, ну и другие, там, Никулин, и там, Фюнес, и так далее, все, что в кинотеатрах можно было увидеть или по телевидению. Но Чаплин просто стопроцентный мой идеал, и его глубина, и тонкость, и нежность, и глупость, и так далее, все в перемешку, движенческая часть. Я хотел вот заниматься тем же, что Чаплин. И потом вдруг появился Марсель Марсо на экране. И я подумал, нет, вот чем я хочу заниматься, потому что что-то такое тайное, непонятное, такое, еще такое новое, что-то такое необъяснимое, пантомима. И я увлекся пантомимой, и потом вспомнил про Чаплина лет через 5-10. Когда мне посоветовал мой хороший педагог, и он сказал, ты клоун, что ты пантомим занимаешься? А я к тому времени уже там был лауреатом там, всяких конкурсов и так далее. Я подумал, да, чего-то я бросил любовь-то с мою главную клоунами. И отправился в клоунату, и сразу же стал осисяем. Через месяц.
То есть, на самом деле, все эти годы осисяем вас просто спал.
Он рос. Да. И вот пришел к тому, что ему надо было только сказать, эй, выходи. И вот он появился. Но Новый год.
Тоже же решение сказать ему, эй, выходи.
Ну, не такое сложное, потому что ты старый не бросаешь. Сложность всегда бывает, когда нужно одно бросить и перейти в другое место. Да? А здесь не надо ничего бросать. Здесь пантомима со мной рядом, я никуда не ушла. Просто оказалось, что луна настолько захватила меня, что пантомим подвинься. Поэтому вот это произошло очень легко и естественно. И оказалось не только мне интересно, но и бесконечному количеству людей. Сразу стало куча людей приходить в студию ко мне заниматься, фестивали появились там, ну просто шквал такой, какую-то форточку открыли, свежую воздуху.
А как вы считаете, ну вы пытались для себя это как-то объяснить, людям нужен повод, чтобы улыбнуться, чтобы засмеяться?
Я просто это называю так, педантичен, плюс к анархии, анархичен и педантичен одновременно.
Вы педантичны в своей анархии?
Нет, это одновременно. Это вот я люблю фразу Мерхольда, если хочешь достать свой до той стены, сначала ногу протяни вот к той, иначе не достанешь. Это необходимость равновесия. Тебе необходимо идти в противоположную сторону, одновременно двигаясь куда-то. И поэтому вот, для того, чтобы быть анархичным, надо быть педантичным и наоборот. Иначе будешь обломанным и упадешь, не дотянешься и так далее. Поэтому эта тема, значит, почему клоун, да?
Да, что людям нужно это, что это была для них форточка.
Выяснилось, что значит, пантомима была «я совершенство». Показать идеал, вот он идеал. Вы все маленькие, а вот это Марсель Марсо. Он великий, у него нет костей, он вообще может все. И это вот тяга к идеалу с 70-х годов до 70-х. А потом появление хиппи 68-го года. Вдруг оказалось, что самое главное – это искренность и открытость и контакт. То есть стремление к совершенству не так важно. Стремление к чувственному погружению в мир, наверное. Вот это хиппи не зря в то время, не зря все эти молодежные революции 68-го года и так далее, потому что это влетел какой-то новый дух на планету, и она вся начала ее ворошить, и уже не посторонние идеалы, а наши близкие искренние отношения стали важнее. И поэтому клоунада оказалась стопроцентным способом, потому что клоун никогда не говорит, я самый совершенный, он говорит, я самый дурак. Я самый примитивный, самый тупой, самый растяпа, а немножко лучше. И поэтому человек не становится на позицию «смотрите на меня», а на позицию, что каждый пришел, посмотрел на клоуна и сказал, ой, слушайте, мои все эти глупости, еще ничего, вон он. Полный недотёп, и всё нормально живет как-то, значит, и я проживу.
Слушайте, а когда вот вы шли в этот мир, когда выпускали себя, вам не обидно было? Ну, как-то слово «клоун», оно не сразу воспринимается в таком великом смысле, в котором это может быть.
Положительные коннотации.
Да. Но тут наоборот. Дело в том, что я влюбился в клоунаду, потому что ненавидел клоунов.
Слава Полунин, человек-парадокс.
Это специально, это самое для того, чтобы открыть эту дверцу, иначе не откроется. Я очень любил клоунаду в ее глубине, в ее возможностях, в ее величии, в ее истории, в ее вершинах и так далее. Но видел вокруг огромное количество просто глупого, пустого и так далее. К этому времени клоунада пришла к уровню выступающей на детском дне рождения. То есть, как великое искусство, очень редко она достигала. Там последние ее всплески были, конечно, Ингибаров. Ингибаров просто был великой звездой, как пролетел над землей. Я подумал, вот все, вот это, не могу смотреть просто, не могу. Даже пришел в цирковое училище, думаю, сейчас буду учиться здесь на клоуна. Посмотрел, не то, что-то не так, что-то неправда, что-то не настоящее. Где-то не здесь надо учиться. Поехал сюда и постепенно собрал там свою группу и так далее. Медленно. То, что если бы я в институт пошел 3-5 лет, а тут лет 15 я посвятил для того, чтобы разыскать все тонкие корни и всю суть этого искусства. Иначе бы мне бы дали то, что я превратился бы в один из этих, кто на днях рождения выступает у детей. Ну, то есть, я влюбился в клоунаду, в ее мечту, а не в том, какой она была в таком состоянии. И, слава Богу, был у нас Леонид Гибаров, который показал, что это может быть.
Ну, а потом появились вы и показываете, что это не только может быть, но и должно быть. Я просто буквально пару недель назад видела большое шоу «Цирк дю Солей». Водное шоу совершенно невероятное. Но знаете, кому больше всего хлопали? Клоунам, которые 3 или 4 раза появляются, и у них своя.
Да, что
а это наши клоуны.
Вы в курсе, да, что это мои ученики.
Да. Это ну, просто это к тому, что вы же проложили путь остальным.
Ну,
так они не даете.
Они вообще как бы вот, так как они были очень внимательны, к новому пониманию цирка, к этому миру фантастическому. И они постарались все заново, все осознать, все превратить, все построить. И они добились очень многого. И когда они начали искать клоунаде, в конце концов они наткнулись на меня. И я в одном из их проектов участвовал, я делал персонажей и все клоунады балерин. Значит, и они очень хотели, чтобы я продолжал, я уже больше не мог. 1,5 года проработал и понял, что мне там трудно. Это все-таки такая большой завод.
Да, потому это что, там поставленный на поток.
Ну, это у каждой вещи есть разные свои формы, это одна из них. Но я больше люблю мастерскую, где человек делает сапоги свои личные, индивидуальные, где он каждый раз ошибается и ищет и так далее. Поэтому это мы не совпали в этом. Но они стали постоянно брать всех моих учеников в свои программы. Так что, по-моему, 5 программ с моими учениками в цирке дю Солей.
Слушайте, если возвращаться не сильно назад, вот вы избрали клоунаду, клоунада избрала вас, потом Ассисяй, который знала вся страна грустных норей, который знала вся страна, а потом вы уезжаете в другую страну жить. Как это так вышло и как вы вообще приняли такое решение?
В это время, это же был какой, 90, наверное, второй, третий, наверное, третий год, наверное.
То есть 93-й после 91-го года?
Это 93-й год был, это когда уже практически невозможно было выступать. То есть не было места, где можно было выступить.
Физически.
Потому что у людей такой был стресс, что они думали о том, как сохранить семью, как прохранить детей, о том, как найти работу и так далее. В этот момент вообще вся культура была в каком-то таком состоянии необъяснимом. То есть у меня просто не было возможности даже этим заниматься. То есть мои попытки, в это время я уже открыл Академию дураков и очень много пытался, значит, по всей стране сначала пытался сделать такие Академии дураков и так далее. Потом оставил только в Москве и Петербурге, и мы там пару лет так, напрягаясь, это самое, сопели и пытались сделать наши праздники, карнавалы и тому подобное. И это было страшно тяжело. То есть это было такое замкнутый круг близких людей, кроме близких искусств, которые не могут его бросить и так далее. И в конце концов стало понятно, что ничего не получается. И тогда подумал, нужна пауза, и я тогда должен это время использовать правильно. И я думаю, поеду-ка я учиться в цирке дю Солей. Так как я считал, что они самый лучший менеджмент в мире по шоу-бизнесу, я подумал, мне надо пару лет просто получить уроки. И я поехал, получил уроки, за 1,5 года освоил все то, что они знали. И потом подумал, этого недостаточно, хочу знать, что такое Лондон, как они, бродвейские продукции. Ведь большинство настоящего Бродвея рождено в Лондоне, а потом уже перекочевывает туда. То есть публика, критика Лондона более мощная, чем бродвейская, и поэтому они поставляют идеи, поставляют все принципы на Бродвей. И я поехал в Лондон еще на несколько лет, просто чтобы осознать эту форму и вообще традицию театральную Англии. Считаю, что это великая традиция. И особенно для меня, для того, ведь Лондон это родитель мюзикола настоящего и родитель Алисы в стране чудес и так далее. То есть много всего того, на чем я существую. Поэтому я туда погрузился на много лет и слава Богу, что-то у нас опять сошлось. Я опять получил Лоренс Оливье, вообще самую великую театральную премию мира за работу свою в Лондоне. И я понял, что это тоже уже неинтересно. И поэтому все время так бегаю по миру, где самое интересное.
Когда вы принимали решение, что поеду получить в Лондон, а у вас уже была семья?
Конечно. И вот это, наверное, самое главное. И самое сильное, что, наверное, мне помогает все эти годы, что у меня вот такая семья, в которую я могу всегда опереться. То есть я всегда всей семьей двигаюсь по миру, по своим проектам, по своим...
А, то есть все поехали
все сами? Вместе. Я помню вообще фантастические такие ситуации, когда мы сняли самый дешевый отель, там минус одна звезда, значит, четыре кровати в одной маленькой комнате, только один проход, один маленький столик, тумбочка, на котором все и уроки делают, и так далее, и мы покупаем КФЦ этот самый, ножки и курицы на целый день, на всю семью, и это было много месяцев подряд, пока вдруг... Успех в Лондоне не все на место поставили.
Я просто на себя понимаю, что они делают для вас или для себя, или для семьи.
Нет, я думаю, что вся моя семья через это раскрывается. Все, кто мою семью составляет, и моя жена, и мои дети, они через это раскрываются. В дальнейшем не обязательно это исследовать, но в какие-то самые сложные моменты жизни мы как одно целое делаем одно, ну, словно снежное шоу наше, да, сейчас такой мощнейший организм, такое, ну, одно из самых крепких шоу в мире, там 25 лет уже существует, 36 стран проехал и так далее. Так и она начиналась с того, что мы всей семьей ножницами сидели, резали этот снег перед каждым спектаклем. И мы вчетвером играли весь спектакль. Еще наш это самое Ленкин брат, значит, на звуки и так далее. Вот мы все это сами. Ну, то есть начиналось с того, что это все семья. И всегда есть на что опереться. И ты всегда знаешь, что бы ни было, вот эта основа, которая всегда тебя поддержит, которой ты поможешь. И от которого все
движется. Ну, собственно, и семья помогает вам придерживаться того решения, которое вы уже приняли. И не отказываться от него.
Конечно. И все, кто в состоянии хоть что-то уже членораздельно высказать, обязательно высказывают по любому поводу. И в семье не я главный шутник. Моя жена и мои дети меня намного, как называется, перескакивают, потому что ни одного слова в простоте. И ни одного движения просто так. И поэтому это хорошая команда. И теперь, когда мы уже получили успех, твердую работу, которую любимую и так далее, теперь мы имеем возможность всем нашим элементам нашей семьи дать возможность делать все, что хочешь, в любую сторону. То есть мы стараемся, чтобы у каждого были проекты не только мои, но и любого другого. Там вот, сын одно захотел, мы все вместе не помогаем. Жена захотела что-то, мы все вместе помогаем. То есть у нас уже как Лунада как бы не есть царица мира. Она помогла нам встать на ноги, и мы ее любим, продолжаем, но каждый из участников конференции, он, значит, каждый год выдвигает новые идеи, и мы все и отправляемся помогать ему.
Всей конференции.
Да.
Это Слава Полунин в программе «Разбор полета». Мы в Петербурге, в гостях у великого клоуна Мима, участника конференции, который решает, как будет жить дальше вся семья. Нам сейчас нужно прерваться буквально на несколько минут, после чего мы продолжим.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Мы в гостях у Славы Полунина. Хотелось бы поговорить про взрослых, про детей, про ваших зрителей, для которых, собственно, вы устраиваете свои шоу. Как вы видите, разные люди разных возрастов, из разных стран, потому что вы ведь гастролируете по всему миру, они по-разному улыбаются, на разное реагируют. И как вы тогда решаете, где и как людей заставить улыбнуться?
Ну, это как бы профессия. В каждой профессии есть свои крючочки, в нашей тоже. Поэтому, если ты не будешь внимательным к психологии людей и так далее, ничего тебе не получится. Поэтому это часть подробно продуманной системы. Каждый раз, ты приезжаешь в новую страну, ты сначала несколько лет готовишься к этому. То есть изучаешь страну, пытаешься понять, что за люди, приезжаешь с какими-то маленькими такими уколами, с номерами или каким-то просто посещением, да, это самое. Поэтому сначала сделать предощущение, а потом уже полностью переделаешь весь спектакль под публику этого страны.
Потому и что это другой или что?
Это мы же не просто говорим о том, что вот я такой, смотрите на меня. Это вопрос, что у меня есть что-то сказать, и я должен, чтобы это он понял. А для этого тебе нужно найти форму. Ну, условно, ты приходишь в семью, там бабушка, там кто-то, сосед, там и так далее, ребенок. Ты к каждому по-другому подходишь. К бабушке разговариваешь, ну как дела, как ты здоровый, там, с ребенком, вот, держи игрушку, все это самое. Ты с каждым в семье развиваешь, и страна как семья. Это страна ребенок, это страна бабушка, это страна панка, это страна... И тебе нужно к каждому найти, как бы, эти отношения. И бывает просто, приехали там в Англию, сначала бум, полспектакля идет, ни одного смешка. Думаю, что такое вообще? Ужас, невозможно. Это еще тогда, когда мы не готовились. И вдруг финал, и взрыв, и на полчаса аплодисменты, они стоят. То есть ты-то ждешь прямых реакций, здесь, как у нас здесь. А тут по-другому. Впечатление, потом выброс. То есть другие принципы вообще существования. В Испанию приезжаем, и мы из Англии приехали. Все у нас как бы стилизовано, все у нас гротесково. У нас везде это самое, все вверх ногами, такие тонкие соотношения. Испанцы сидят, смотрят на нас, кто-то мелькает перед ними. Думаю, что ой-ой, успеха нет, второй день, надо что-то искать. Они любят страсти, они любят корриду, они любят эмоции, что-то надо делать. Видно, мешает нам преграда между сценой и залом. Тогда все в зал и вся команда в зал начала их месить, топтать, таскать. И о, они раскрылись, у них довольствие, мы лазим по балконам, это самое как скалолазы. Это Испания. Все нашлось, все. Приезжаем в Индию, и так, и сяк. Бесполезно. Ничего не работает. Вдруг бам, что-то... Ай, прозвучало, опять исчезло. Повторим это. Повторяем. Повторяй там, где ты находишься. Если ты нашел место какое-то, хороший жест. Для индийца ты не должен больше чуден. Будь там, где ты поймал. Для американца нужен сюжет, нужно это самое и так далее. Для индийца нужно состояние. Поэтому, если ты нашел какое-то место, и ты в этом месте должен зависнуть, находиться в нем. Ну, то есть, для каждой страны тебе нужно изучать бесконечно принцип существования этого народа. И на этом языке пытаться сказать то, что ты делаешь.
А возраст играет здесь роль? Взрослых сложнее заставить улыбнуться, чем детей?
Ну, у меня, как бы, принцип, я очень-очень много лет не работал для детей. То есть просто категорически не работал для детей. У меня был принцип, дети уже счастливые, а взрослым нужно помочь. Поэтому, как бы, это и все мои спектакли были построены для взрослого. Я бы считал, как бы, я ребенок, я, как бы, представитель детства в мире взрослых. Я должен их в нашу религию детскую преобразить, значит, чтобы они начали понимать все нормально, не как персонажами. И поэтому, как бы, этот принцип был долго, и я поэтому старался, чтобы у меня в аудитории только взрослая аудитория. Но когда внучки появились, почувствовал, что кто-то надо мне для внучек, значит, и поэтому начал делать дни праздники, там, и так далее. И постепенно начал принимать, что нужно как-то и... Потому что дети всегда любили нашу работу, там, все спектакли и так далее. Но как только их пускаешь в зал, одновременно со взрослыми происходит взрыв. И где куча мало получается. Для ребенка нужно одно, для взрослого другое. И поэтому я никак не мог найти это решение. Потому что как только дети оказываются в зале, мне приходилось уменьшать глубину спектакля. И мне было жалко. И тогда я понял, что нужно отдельно делать дневные спектакли, где царствуют дети. И взрослые, как хотите, приходите, терпите, получайте то, что получают дети и так далее. Поэтому теперь делаю систему, что дневные спектакли делаю для детей в их атмосфере, в их принципах и так далее. А вечерние уже делаю как для этого самого, для взрослых.
А вы сейчас рассказывали про разные страны, когда вот в зале ни одного смешка. Как продолжать работать, когда аудитория вообще не реагирует? Это же важно для человека, который на сцене стоит наверняка.
Ну, это понятно. Ну, у каждой профессии свои сложности. Это в профессии клоуна, значит, вот если не смешно, значит, приходится страдать, плакать, думать, ворочаться во сне, это самое, ходить как гука и так далее, пока не найдешь.
А спектакль-то как доиграть?
Ну как, это ну что?
На морально-волевых?
Это ладно, ты надо закусишь у дела и год прешь против ветра, а и уж один день-то это...
А часто приходится доказывать, и вообще для вас бывает такая развилка, что я докажу зрителям, что это хороший спектакль, даже если они пока не поняли его.
Ну, я не так говорю. Я считаю, что наоборот, что-то я не так сделал, что не может до них дойти. То есть я всегда принимаю публику как идеальную. И хотя понимаю, что это не будет с этой публикой легче, с этой, но я должен найти каждый раз сам. Это ко мне вопрос. То есть я должен найти способ вот для этих людей стать необходимым, понятным.
Насколько сильно отличается слава Полунина на сцене и слава Полунина в жизни?
Ну, там, наверное, концентрированный. Ну, как называется, там на сцене ты должен в секунду выдавать то, что, может быть, годами копится здесь, поэтому... Там плотность увеличивается. Здесь больше свободы в жизни. Потому что на сцене я так отношусь. Каждая секунда моего существования на сцене это концентрация смыслов в жизни. То есть ты не можешь просто так там болтаться. Тебе там нужно реализовывать вещи, ради которых ты живешь.
А часто бывают ситуации, были ли они вообще в жизни, когда вам хочется спрятаться за ощущение?
Не очень все представляют.
Ну, в реакциях на что-то происходящее. Вот включить свое сценическое альтер-эго. В том, как отреагировать на что-то происходящее вокруг.
Я в жизни не применяю то, что я на сцене делаю. Совершенно. То есть сцена, наверное, наоборот. Я накапливаю что-то в жизни, в конце концов, то, что может мне пригодиться на сцене. Думаю, что мне...
А если наоборот, вот как-то в жизни, может быть, бывали случаи, когда люди, от которых там что-то зависело, или которые вам были нужны, не воспринимали вас серьезно и говорили, да, это школа.
Ну, это нормально, когда у нас часть людей называется рыжие клоуны, они участвуют во всех глупостях, а часть людей называются белые клоуны. Они свысока смотрят на игры, шалопают. Это нормально, поэтому я спрашиваю, это рыжий или белый? О, рыжий, значит, мне с ним легко. Белый, ну, посложнее.
То есть вы всех можете разделить на рыжих и на белых?
Конечно, это очень просто.
Вообще, этих людей не просто клоуны.
Но это же рыжий и белый клоуны – это философия, это концентрация жизни. Человек уверенный, это белый клоун, человек, которому все равно и радость жизни, главное, ой, а что здесь, а что там, и неважно, это рыжий клоун.
То есть, с рыжими просто... проще?
Ну, рыжие ближе мне просто, они стихийные, а другим ближе белые, потому что иначе как без твердой руки, без понимания, без системы, как же это
рыжий клоун? Вы сами все-таки белый клоун.
Нет, я 100% рыжий.
Какая же ваша педантичность?
А педантичность, я, значит, время от времени ворую у белого клоуна его какие-то штучки, кто мне пригождает.
Подворовываете. Да, но у нас тоже такое бывает, что у коллег что-нибудь подворовываешь, какие-нибудь удачные приемы, так немножечко.
Ну, несмотря на твой рыжий цвет волос, ты не рыжий клоун.
Что ты обзываешь?
Рыжий клоун способен на всякие, как называется, как здесь назвать, хулиганство, безрассудство.
Кто из нас сегодня опоздал на поезд, ты или я?
Слушайте, а есть такие ребята, вот они у нас тоже были в эфире, больничные клоуны, может, знаете.
Да.
Вот они, у них, для них это уже какая-то вот совсем философия, правда? Ведь они же общаются с больными детьми, и каждому ребенку они пытаются найти какой-то подход. Вообще, во-первых, знаете ли вы про них, общаетесь ли вы с ними, и как вы считаете, действительно ли это в данном случае терапия для этих детей?
Понятно. Но уже лет 20 назад я пытался ввести это в России. То есть это появилось в Америке. И очень сильное движение, потом перекинулось в Англию и так далее, в разные страны. И это очень много помогает. Это социальные клоунады, я считаю, что просто удивительное направление, которое Есть такие клоуны, очень, ну как называется, не важно там выступить на сцене, доказать что-то, а сердечность, у которых все присутствует, сердечность и желание помочь слабому, больному и так далее. Это просто есть такой тип людей, очень к этому сдвинутых. И вот даже я знаю, Володя Ольшанский такой замечательный клоун в России, он очень успешно выступал в те еще годы 80-е и так далее. Но потом что-то его не стало видно, и вдруг он в Америку сначала уехал, вдруг он нашел себя в этом, потом поехал к Папе Римскому, добился от него, и так далее, и сделал по всей Италии сейчас все эти школы, обучает и так далее. Ну просто оказалось, что клоунада такая удивительная профессия, который может дать способ помощи слабому и больному. Это вообще как бы юмор, он как бы такой, как смазывает все детали, которые скрежещут, не могут никак состояться, встреча двух людей, а вдруг шутка, и они уже нормально, и то же самое шутка с ребенком, и он же забыл про свою болезнь и так далее. Поэтому считаю, что это потрясающая вещь. И, конечно же, мы же делаем сейчас форум, уже третий культурный форум здесь, значит, с разделом «Цирк и уличный театр». И у нас отдельное направление посвящено только социальным вещам. И на втором форуме мы сделали, вообще посвятили доктору клоуну. И все, кто хотел этому учиться, и собрались со всего мира, всех лучших представителей здесь. И они начали делать методическую литературу, свои какие-то организации и так далее. Это, вот то, что вы сказали, это параллельная тоже группа людей, кто тоже пытается...
У вас в Питере же есть Чоксова цирк. Прекрасно совершенно, которые вас очень любят.
Наши партнеры.
Да, они тоже в прошлый раз были, они вас очень любят.
Ну,
да.
Просто Упсал цирк считает вот одно из направлений цирка будущего. И вот через этих ребят, через этих детей вырастает новое понимание цирка.
Кстати, о том, как меняется понимание цирка и как меняется или не меняется клоунада. Вы для себя принимали какое-то решение, что вот есть незыблемые основы, которые... священный. Или вы, наоборот, стремитесь как-то все время все модернизировать, пробовать что-то новое, экспериментировать? И в какую сторону меняется цирк? В лучшую или в худшую?
Ну, вот, как я сказал, что я педант. То есть такой очень скрупулезный человек. Поэтому первое, что я сделал, это начал собирать все, что в мире об этом известно. У меня просто огромная библиотека, фонотека, картотека. В общем, все клоуны учтены, все карточки, все видео там лежат на полочке, все книжечки стоят одна к одной, я их перебираю просто как над златом чахну и так далее. И поэтому это вот все, это богатство огромное, это обязательно. Я специально еду в Италию, чтобы там разобраться, что с комендоляцией, я специально еду каким-то шаманом в Якутии, для того, чтобы понять, как они с этим связаны и так далее. И это огромная память и золото, на котором мы как бы основываемся. Но для меня это только для того, чтобы двигаться дальше. И поэтому для меня главное было, что же такое, почему клоунада находится в 18 веке, а мир в 21. И это было нехорошо. Я потом поэтому начал, что же такое с другими искусствами. А вот в живописи, сюрреализм, там, символизм и так далее, так далее. Я туда закопался, все, что там богатство, отложил, потом полез там в эту самую музыку, в минималистов и так далее. Потом полез, значит, это в мультипликацию. То есть во все искусства проскочили уже, а в театре Арто, Гротовский, Пинабаров, Роберт Уилсон. Это я уже 20 лет назад их всех уже знал просто по этим самым, по всем этим самым их элементикам. У меня даже у Пинабаров был свой шпион, который мне тут же высылал любой фильм, спектакль, он тут появлялся, а она все годы запрещала его ни показа, ни видения, а у меня все это дома уже было. Поэтому я слежу за всем тем, что происходит в других видах искусства, и это богатство я притаскиваю в клоунаду. Поэтому, конечно же, мой театр клоунады уже полуметафизический, полусюрреалистический. То есть он говорит на всех тех языках, которые разработаны в других параллельных искусствах, которые немножко продвинуты дальше, чем клоунада.
А зритель, вот по прошествии лет вы видите, как меняется зритель. Он стал более серьезным?
Не могу сказать. Скажу, что ну как вот через свое снежное шоу, которое как бы такой, у меня 40 спектаклей, но снежное такое, когда я выбрал из разных спектаклей все самые лучшие и соединил в единый сюжет. То есть вот по снежному шоу мне не понять, потому что язык искусства, слово серьезность, несерьезность, наверное, не так важна. Ну, наверное, есть интеллектуальное, наверное, направление в искусстве, есть там, условно, холодный джаз и так далее. Но я человек рок-н-ролла, у меня чувственность, она более естественная, поэтому я всегда видел, как любили мои работы вот, в клоунаде, в то время или сейчас. Я не могу отделить. И в то время, может быть, тогда интуитивно, сейчас более основательно, потому что уже увидели много всего друг другого и могут сравнивать с чем-то другим. Но не думаю, что это отражается на восприятии. Если что-то настоящее, оно отвлекается. Серьезно ты или несерьезно, все равно же ты человек. И в тебе настоящее должно отвлекаться. Как еще?
Ну, просто в 93-м году вы сказали, вы уехали от этой всеобщей депрессии. Сейчас она возвращается или нет? Или вы не чувствуете этого?
Ну, снежное шоу, наверное, она... И вообще клоуны. Наверное, это те люди, которые в любые века, в любые... Что происходит за пределами наших оазисов? Оно всегда стихийно, то шумно, то гамно, то жестко, то нежно. Но искусство, наверное, существует вопреки, независимо от того, оно совпадает или не совпадает. Оно сохраняет человечность. И поэтому, что бы рядом ни было, брежневские времена, там, сталинские, хрущевские, любые другие, это вот есть оазис, в котором человек может опять прикоснуться к главному.
Скажите, а вы как приняли решение возвращаться в Россию, вот прям совсем возвращаться из своих поездок в Англию, там работы, и там работы, и тут работы, вот в Россию как вы?
Ну, я каждые пару лет приезжал и пробовал.
Здесь?
И, да, обязательно, это для меня был как ритуал. И когда вдруг мне позвонили по поводу «Триумфа», значит, это премия, я подумал, ну... Там еще, наверное, не сложно, ну как? Ну, приехал со своим спектаклем. И вдруг взрыв такой в аудитории. То есть публике опять понадобилось искусство для того, чтобы что-то такое с душой своей производить. И я понял, что опять вернулась необходимость в искусстве. И это был 2001 год, наверное, примерно 2001 год. И я понял, что можно тогда, значит, уже опять выступать в России. Тогда я провел анализ всего этого продюсерского, значит, клана в России, кто, значит, мог бы спектакли мои показывать и так далее. И мне все говорили, хорошо, я могу провести 1-2 спектакля, ну 3-4 могу провести, я говорю, хорошо, если кто-то найдется, кто 10 спектаклей возьмет, значит, я с тем буду работать. Нашелся такой сумасшедший, и 10 спектаклей, и билетов было мне не достать по 1000 долларов за билет. И это нереально, мы продавали билеты за 5 долларов, но их тут же все скупали
и
перепродавали за 1000 долларов. Но это вот было такое возвращение. Так к этому времени накопилась необходимость вернуться опять к духовному, что ли, началу.
Ну, вы сейчас больше в России выступаете, для вас это как бы, главная площадка.
Для меня, как бы, я сделал как бы принцип на ближайшие годы и буду смотреть, как бы менять или не менять, но принцип сейчас такой. Я обязательно в январе-феврале приезжаю в Москву-Питер. И обязательно осенью отправляюсь, Транссибирский экспресс я называю, через всю Сибирь по всем миллионникам. Везде для меня на миллионные города с миллионным населением. Вот это для меня ритуал такой ежегодный. И время от времени какие-то неожиданности. То Орел, то Воронеж, то еще где-то так.
В следующем январе мы вас увидим.
Ага.
У меня, Москве.
Как всегда, да. Как всегда, да. И очень красивая история теперь затеялась с Гидоном Кремером. Мы с ним сделали снежную симфонию, то есть соединили музыку и клоунаду. И он к этому стремился, и я к этому стремился. И что-то вышло чудесно, необыкновенное. Мы просто влюблены в эту историю. Я все жду какого-нибудь события в Москве, когда наконец эта вещь представится там. Но пока мы с ним вот сейчас в январе делаем огромное просто событие в Мюнхене. Со всем миром люди слетаются на это представление, значит, снежная симфония будет в Мюнхене. Минскую оперу, по-моему.
Трифович, а если говорить о том, с какими людьми вы работаете, например, мы уже поняли, у нас сотрудники, а как сказать человеку, как вы решаете, что, например, на самом деле не клон никакой никогда не станет? Как вы это определяете? Определяете вы вообще это? Как?
Ну, это сложная история, потому что всегда вот в старые времена у меня было больше времени в студии. Я человек 100 принимал в год, и человек 1, 2, 3, если к концу года оставался, считал замечательный год. Они сами постепенно
уходили.
Ну, потому что это или гармония, или не гармония, и это каждый человек чувствует. Ну, этому бы ты давал больше времени. Сейчас сложнее. Но все равно я как минимум, вот условно, моя последняя команда, набранная по всей России, сообщила об этом, приехали ко мне сотни, наверное, даже тысячи людей. И осталось человек 5, наверное, а то и меньше, 3, наверное, осталось. Ну, мы на целый месяц отправились на корабле по Волге, значит, школа, хэппининг, какие-то перформансы, на улице увариваемся, на эти самые, в портах, публику к себе запускаем и так далее. То есть это такое, такая жизнь, потому что то, что я сейчас делаю, уже не называется клоунадой, называется чем-то совсем другое. Я условно назвал ему название, называется «Академия дураков». Это, значит, академия, в которой люди знают, как жить счастливо. И вот дураки, наверное, те самые дети сначала, а вслед за ними подтягиваются дураки, которые точно знают, когда счастливы, когда несчастливы. И стараются ничего другого не делать, только значит, чтобы в счастливом состоянии всегда находиться. Поэтому вот эта Академия дураков, она включает в себя клоунов, но уже эти клоуны это не профессионалы, которые делают шутки, а те, кто живут особым способом.
Слушайте, это, по-моему, очень сложно сохранять вот это ощущение и счастья, и свободы, ну, потому что это же определенная свобода всяких забот, проблем. Но вы же при этом еще и менеджер, простите мне это ругательное слово.
Как это и вот тут самое сложное, самое сложное. Вот мы сейчас сидим здесь с Наташей Табаченковой вместе, которая со мной лет 20-30, уже не знаю, 50 новых проектов вместе, а сейчас мы открываем цифры. Вы не представляете, какая это огромная махина, тяжесть, глупость, прекрасная, ужасная, наивная, ироничная, такой моток, клубок страстей человеческих здесь. И это так сложно выдержать, через 5 минут ты уже не помнишь, что делал 5 минут назад и так далее, когда одновременно все. И ты через это проходишь, выдыхаешь. Ну, может, недели-две после этого говоришь «никогда больше», а после этого говоришь «вот бы еще бы что-нибудь такое можно воротить».
Это дурацкое свойство, да, дурацкое свойство.
Да, никогда не бывает достаточно.
И вот сейчас мы открываем наш цирк спектаклем «Золушка», удивительным спектаклем, который, ну, где мы попытались все лучше, что сегодня представляет цирк, соединить с тем, что мы предполагаем, каким он мог бы быть. То есть соединили клоунов с цирковыми, значит, шикарными номерами, и клоуны со всего мира стащили. То есть у нас такие сумасшедшие экземпляры, удивительные просто. Вообще вот принца Жульен Кутеров играть, это одна из находок вообще. За последние 10 лет не появилось ни одного нового интересного клоуна в мире. А Жульен Кутеров считает, что это просто новоявленное Пьеро. Удивительно тонкое, нежное существо, одновременно фантастически смешное и поэтичное. Вот это для меня большое событие.
Это вот большой Санкт-Петербургский государственный цирк на
Фонтанке.
Да,
да. До Москвы-то довезете потом?
Ну, надеемся.
Мы тоже. Я посмотрела афишу, вот в конце января будет снежное шоу в Москве. Ну, тогда уж и Золушку видите.
Надо.
А как вы для себя поняли, не поняли, все можно без слов и лучше без слов донести и сказать?
Ну, тут есть разные темы. Ну, во-первых, то, что, конечно же, огромная часть личности человека не может прорваться через слово. Через взгляд, через паузу, через сопение, через унылые глаза, через все это. Оно вылезает, И эту часть почему-то мы не очень-то знаем, понимаем. Ну, литература развилась очень мощно, а визуально женческий, что ли, способ правления человека не так сильно как бы выявлен. И вот я посвятил свою жизнь этому, потому что считаю, что вещи очень тонкие, глубокие, удивительно работающие, которые надо, чтобы точно так же имели право существования. Потому что я смотрю, что есть хрестоматия литературы. А где хрестоматия не литературы? Вот я сейчас занимаюсь хрестоматией не литературы.
Ну и тогда последний вопрос, традиционный тоже для нашей программы. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Ой, последний год у меня просто прорыв книги, фильмы. То есть я хочу, чтобы... Вы не представляете, сколько всего прекрасного, удивительного я получил в этой жизни, и чем хотел бы поделиться со всеми, кто, значит, интересуется этим. И поэтому я пытаюсь сейчас десятками просто книги выпускать и фильмы. Вот. Это просто у нас... Мы выпускаем сейчас книгу, посвященную Чинизели. Это был просто... Такой фантазер, такой просто деятель, фантастический, который каждый день делал новую премьеру в этом цирке. И у него там не знаю, там водопады внизу, у него просто было насыщено фантастическим. Конюшни там, 150 лошадей, королевский двор, все время конюшни приходит и пасется там, потому что не уйти от того, какие прекрасные кони и так далее. Все офицеры, значит, Петербурга, все свои праздники отмечают в этом цирке. Вот это мы, это богатство пытаемся опять вернуть к людям, чтобы на примере этого человека это самое учиться. Сейчас новая книжка выходит у меня замечательная просто, называется «Конгресс дураков», где я собрал всю мировую театральную традицию клоуна, потому что в какие-то моменты 60-х, 70-х годов клоуны в хиповое время клоуны ушли из цирка. Они начали просто десятками покидать это место, потому что оно стало таким очень, как называется, определенно академично бетонным таким. И поэзию трудно было ухватить. И они все на улицу, в театр, во все щели полезли, где только можно искренне жизненность поймать. И родилось целое поколение удивительных просто людей. Ну, таких как Дарёфо. Это же просто... Ну, великий клоун, этот самый. Вот сейчас мы, как бы вот на этой странице этой книги, вот все эти великие и все, значит, мастера этого театрального уже поколения со мной вместе, потому что я считаю себя частью этого 68-го, рожденных в 68-м году. Это самое. Поэтому вот мы все представляем. Я даже не могу все перечислить. Сейчас вышла книжка, новый альбом «Снежное шоу», где весь мир фотографов мировых свой взгляд на это «Снежное шоу». Перед этим только что выжимаю «Алхимия снежности», про философию. Сейчас я готовлю там все, что там внутри у нас есть, вся это самое, как называется, как наша переполненная жизнь. Потому что «Снежное шоу» главное не то, что на сцене, а главное то, что за сценой. Там самое интересное. Я хочу это тоже, чтобы публика узнала.
На самом деле, отвечая на этот вопрос, Таня, Слава Полунин вообще ни в чем не сомневается. У него нет времени, потому что он работает в мире.
Спасибо большое. К сожалению, как-то внезапно закончилось у нас время. Большое спасибо, что пригласили нас в гости. Слава Полунин в программе «Разбор полета». Я очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Спасибо.
«Разбор полета».